И продолжим наш разговор. Мы поговорили о том, как законы ислама способствуют сохранению здоровья и тела человека. А сейчас мы говорим о разуме человека. Аллах субханаху ва та'аля во многих аятах Корана хвалил людей, обладающих умом и разумом. Потому что тоже с точки зрения ислама разум это очень дорогая вещь у человека. Если мы будем перечислять аяты Корана, в которых Аллах Субханаху ва Та'аля обращал внимание на разум человека и на важность разума, то это почти 50% аятов Корана. Потому что в любом аяте, в котором говорится о знамениях Аллаха, о его сотворениях, которые он сотворил и создал, обязательно в конце этих аятов мы находим такое выражение: «Поистине в этом есть знамение для людей, обладающих разумом». Это повторяется в Коране очень часто. Аллах, например, говорит в суре номер 3, ая 190, «Поистине в создании небес и земли и в смене ночи и дня знамение для обладающих умом». Он тот, который низводит, это уже сура 16, ая 10 и 12, «Он тот, который низводит с небес воду, для вас от нее питье и от нее деревья, где вы посеете. Он выращивает ее для вас посеви, маслины, пальмы, лозу и все плоды. Поистине в этом знамение для людей размышляющих. И подчинил он вам ночь и день, солнце и луну, и звезды подчинены его повелением, поистине в этом знамение для людей разумных». И так далее и тому подобное. Во многих аятах Корана Аллах Субхану Та'аля указал о том, что разум – это очень ценная сторона человека. И поэтому Аллах Субхану Та'аля в своих законах, в своих приказах и в Коране, и Мухаммад Саллаллаху Алейхи ва Саллям в своих изречениях велил нам развивать свой разум. И поэтому призыв к науке, призыв к поиску знаний, вот до такой степени нет никого, никакого философа и никакого там руководителя, который так грамотно и так, скажем, усердно призвал своих сподвижников и своих подчиняющихся к науке, как Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, и как Аллах субхана тааля призвал нас к этому. Как Аллах субхана тааля нас призвал к этому. Поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит: стремление к знанию обязанность каждого мусульманина. Аллах субхана тааля говорит в сура номер 39, ая 9: «Скажи, разве равны между собой те, которые знают, и те, которые не знают? Поистине вспоминают только обладающих разумом». Значит, и в другом аяте, когда Аллах Субхану Та'аля связал даже богобоязнь с знанием. И Аллах Субхану Та'аля, к сожалению, не фиксировал этот аят у себя. Аллах Субхану Та'аля сказал, это сура Фатир, Аллах Субхану Та'аля сказал: «И поистине боятся Аллаха должным образом среди его рабов, обладающих знанием, разумом». Поэтому, конечно, и сама религия, вот сама религия, и об этом будем говорить, когда мы будем говорить о сохранении религии, сама вот эта идеология в религии, она именно сохраняет разум человека от всяких психических нарушений. От всяких психических нарушений. Правильно верит, это очень нужно. Это очень нужно для того, чтобы сохранить человеку его мышление и его разум. Вот вся, сама религия, вся полностью, имею в виду, таким образом, как мы веруем в Аллаха, как мы веруем в исламе, имею в виду, в предопределение в Аллаха, в судный день, как мы верим в судьбу, вот эта вера, сама вера, нам сохраняет свой, наш разум нам сохраняет. Я уверен, что человек мусульманин, который правильно понимает ислам, правильно верит в Аллаха, у него не может быть психические нарушения. У него не может быть какие-то, скажем, выходы, если так правильно, как я говорю, как прибор, со строя. Например, некоторые попадают именно в психические нарушения, психические заболевания, попадают в наркоманию, попадают в алкоголизм. Именно от того, если мы посмотрим, мы видим, поскольку у них отсутствует правильная идеология на жизнь. Что-то, для чего я живу и почему я живу. Поэтому, как только у него возникают трудности, тут же попадает в запой. Тут же попадает в запой или в наркоманию. Потому что его не научили, как реагировать во время трудностей и как реагировать во время, скажем, блага. А ислам, вот идеология ислама, сама сохраняет наш разум от всяких вот этих искажений. От всяких этих искажений. Вот когда мы говорим о том, что как сохранить молодежи от алкоголизма или, скажем, от наркомании. Конечно, есть такие способы, спорт и так далее, но это вспомогательные вещи. Это не основные вещи, которые помогут. Самый главный, который мог помочь человеку, это правильная идеология, правильное мышление и правильное понятие, в чем заключается моя жизнь. Я не верю, чтобы один молодой мусульманин, чтобы один молодой мусульманин попал в запой из-за того, что та девушка, которая его любит, сегодня не смотрела на него. Такое не бывает. Такое не бывает. Но это бывает у них. Вот один, я помню, когда на скорой помощи работал, приведут одного парня, ему 26 лет. Он попытался себя убить, порезал себе вены. Но, хвала Аллаху, не попался куда надо. И потом решил себя спасти, жизнь. И вызвал скорую помощь. Его привезли в больницу, ну, в таком состоянии, имею в виду, что он пытается самоубийство делать. Вызвали психбригаду. Потому что вдруг у него есть нарушение. И приходит такой, психбригада всегда такие люди, которые еле заходят через дверь. Такой высокий мужчина, такой с широтой, вот заходит. Говорит, ты почему это сделал? Он говорит, моя жена изменила меня. Он говорит, тогда ее зарезать надо, а не себя. Это совет врача. Вот видите как? Тогда ее зарезать надо, а не себя. Вот такой мусульманин, когда попадает в проблемах, когда у него проблемы в жизни возникают, настоящий мусульманин, он никак не прибегает к этим способам, потому что у него правильная идеология. У него разум сохранен от этих искажений именно с помощью этого мышления, которое ему дарует именно религия, ислам. И нет такого в исламе, нет таких сект, в исламе, которые призвали, например, или из-за них поняли мы, что надо убить себя и так далее и тому подобное. Вот я хочу сказать, значит, в чем проявляется сохранение разума человека в исламе? Во-первых, в том, что Аллах Субханаху ва Та'аля, это немаловажно для мусульманина, когда я знаю, что Аллах хвалит людей из-за их знания, и это, конечно, знание и поиск знаний, это как раз развитие разума человека. Вот мусульманин, когда он воспринимает поиск знаний, что это довольствие Аллаха, он получит. Это, конечно, говорит о том, что ислам хочет, чтобы мы сохранили свой разум. И во-вторых, сама религиозная идеология ислама, она направлена на то, чтобы сохранить разум человека от всяких нарушений. И в-третьих, тоже, поскольку Аллах Субхана ва Та'аля запретил те вещи, которые влияют на разум человека. И здесь лидер этих вещей и лидер этих продуктов – это алкоголь. Аллах Субхану Та'аля запретил, и мы знаем, что это потому что одна из главных причин запрещения алкоголя – это то, что он опьяняет человека и ставит его в такой ситуации, что он не контролирует себя. Вот это одна, поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда сказал о других напитках, запрещены или разрешены, он именно ссылался на этот момент. Все, что опьяняет, запрещено. Значит, это говорит о том, что запрещение именно из-за того, что это опьяняет и делает так человек безрассудным. Поэтому говорят, бывало в истории ислама плохих халифатов, и один халифа любил пить иногда. И он не любил пить отдельно, а с кем-то обязательно. Однажды искали, ему не нашли никому. Один больной, психически больной, нашли на улицу больного, призвали, давай, с тобой будет выпивать. Он приходит, он говорит, давай, пить будешь со мной? Он сказал, я потерял разум один раз, второй не хочу. И пошел. Тогда халифа думал, а зачем мне потерять разум? И то же самое, не в таком остром, имею в виду, в буквальном смысле, что как пьешь, тут же потеряешь ты свой контроль, но и тоже в плане, хроническом плане, потому что с точки зрения медицины, деменция или слабоумие, старческое слабоумие развивается, и причины его, это основные три причины есть для слабоумия, старческого слабоумия. Это дегенеративные заболевания головного мозга, это атеросклероз и это алкоголизм. Это одно из, скажем, причин слабоумия в старости. Вот в этом выражается сохранение и веление ислама, и то, что ислам обращает внимание на сохранение разума человека. Потомство. В чем это проявляется, сохранение потомства человека? Во-первых, в том, что Аллах Субханаху ва Та'аля предписал нам закон никаха. Предписал нам закон никаха. Потому что сохранение детей, вопрос о сохранении детей не может идти без сохранения семьи. И вот детей своих мы охраняем, и свое потомство, имею в виду потомство человека в целом, сохраняется только тогда, когда у нас будут в обществе крепкие семьи. И в зависимости от процента наличия этих семей будет наше общество сильно или слабо. И поэтому один из шагов сохранения потомства человека – это то, что Аллах Субханаху ва Та'аля велил нам, и еще подчеркиваю здесь немаловажно, и сделал это поклонением создавать семью. И Аллах Субханаху ва Та'аля разными путями призвал нас к тому, чтобы мы женились и имели семью и имели детей. Например, во многих аятах Корана, например, сурат Ар-Рум, аят 21, и знамение его, то, что он создал для вас жен, из вас самих, чтобы вы находили в них успокоение и установил между вами любовь и милосердие. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не упустил этот момент в жизни человека, поскольку это тоже для сохранения семьи важно, ты кого ищешь и на кого хочешь жениться или на кого хочешь выйти замуж. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, дал такие советы: на женщине женится из-за четырех, из-за ее богатства, из-за ее знатности, из-за ее красоты, из-за ее религии. Бери же ту, которая придерживается религии, и да сопутствует тебе удача. И когда речь идет о мужчине, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если приходит к вам тот парень, у которого вы довольны его нравом и его религией, то жените его. Если вы это не сделаете, будет большим испытанием. Значит, когда вы хотите выдавать, или когда мусульманка хочет выходить замуж, тоже она должна учитывать в первую очередь религию, а не карман. То же самое наоборот. Мухаммад сказал, это для чего? Это для того, чтобы именно в будущем эту семью сохранить. В будущем эту семью сохранить. Потому что в этом есть в дальнейшем сохранение потомства человека. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля, и поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям тоже сказал много хадисов об отношениях между мужем и женой, как должны быть отношения в семье, в мусульманской семье. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал следующее: наиболее совершенной верой обладает тот из верующих, кто отличается наилучшим нравом, а лучшими из вас являются те, кто лучше всех относится к своим женам. И так далее, и тому подобное. Много в этом, по этому поводу хадисов. Значит, первый – это сохранение семьи, для того, чтобы сохранить потомство человека. Во-вторых, Аллах Субханаху ва Та'аля запретил убийство детей. Запретил убивать своих детей. И убийство, я могу сказать, происходит разным путем. Если раньше это делали, похоронив своих детей живыми, то раньше такой дикий способ был. От боязни того, что из-за них я буду бедным, я не смогу их кормить и так далее. Аллах это запретил. То же самое сегодня, но сегодня мы цивилизованные люди. Мы не ждем, как он родится. Тут же убьем, пока он не родился. Пока он не родился. Вот это почти то же самое. Поэтому с точки зрения ислама подход к абортам — это очень и очень строгий подход. Это очень строгий подход. Разрешить аборт. И в основном разрешен аборт, в основном, когда установлена вредность матери, имею в виду, уже плод становится вредным и опасным для жизни матери. И это должны установить не один только врач, а комиссия врачей, для того, чтобы разрешить аборт. То же самое, когда выясняется несовместимая с жизнью, несовместимый с жизнью порок у плода. Если он несовместим с жизнью, тогда тоже можно делать аборт. Но опять-таки, здесь должна быть комиссия врачей, а не только один врач скажет. Аллах Субхану Та'аля на сохранении детей и потомства запретил их убийство. И об этом говорится в суре номер 17, ая номер 31. И тут же указывается причина, почему люди идут на этот шаг. И не убивайте ваших детей из боязни обеднения. Мы пропитаем их и вас. Поистине, убивать их — это великий грех. Я подчеркиваю, что хотя речь здесь идет и обращается к тем арабам, которые похоронили своих детей после рождения, но здесь тоже входит запрещение абортов без причины, без уважительной причины, а уважительной причины мы сказали, в чем выражается. Аллах Субханаху ва Та'аля и ислам велил нам сохранить родственные отношения и сохранить, скажем, родословность. Это тоже на сохранение детей. Имею в виду, с точки зрения ислама, это очень и очень важный вопрос. Родословность человека. К кому он относится и кто его отец. И это ислам, и только ислам в основном дает такое право любому человеку знать своего отца. Поэтому отсюда в исламе запрещено усыновление. Имея в виду, делать так, как будто это уже твой сын. А уход за сиротом, имею в виду взять на себя одного сирота, чтобы его воспитывать и расти, это очень хорошее дело. Даже Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что я с опекуном в раю, как эти, и показал свои два пальца ближе к другу. Но это не говорит о том, что ты имеешь право сказать ему, что ты его отец. Он должен знать, по возможности, конечно, его родословность. И это в исламе очень четко и очень строго описывается в сура номер 33, ая номер 4 и 5. Вы можете прочитать. Аллах Субханаху ва Тааля и ислам ставил для детей права на своих родителей. И вот Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: поистине, каждый из вас является пастухом, имею в виду хозяин, и каждый из вас будет отвечать за свое хозяйство, имею в виду за своих детей, за тех, которые под ним. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал в другом хадисе: достаточно человеку от греха погубить тех, кого он обязан кормить. Это, кого здесь имеется в виду? Это, конечно, здесь имеется в виду его дети и его. Это тоже говорит о сохранении потомства человека. И выражается сохранение детей и потомства человека не только в материальном, но в плане воспитания и в плане ухода. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: не относится к нам тот, кто не жалеет младшего и не отдает должное старшему. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям по отношению к детям, милосердие к детям. Однажды приходит один сподвижник или один бедуин аль-Араб, приходит к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, и в этот момент приходит к нему, к пророку, его внуки аль-Хасан и аль-Хусайн. И он начинает их целовать, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Целует своих внуков. Тот мужчина стоит, удивляется. Он говорит: разве вы целуете своих детей? А мы их не целуем. Мы своих детей не целуем. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал им: а что я могу тебе сделать, если у тебя в сердце никакого милосердия нет? Однажды Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, читав намаз с людьми, когда он делал земный поклон, приходит или аль-Хасан и аль-Хусайн и сядет на спину. Представьте, на спину одного из нас его сын сядет. Да он ударит его так, что вообще через окно слетит. А Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям делает сажда и ждет, пока аль-Хасан слезает со спины. А тот сидит, ему нравится. Вот отношение милосердия к детям. И когда слезал, он продолжал намаз, и после намаза извинился и сказал: ничего не мог делать, он сел на меня. Неужели ничего не мог делать, да? Он сел на меня, ничего не мог делать. Вот отношение к детям. И то же самое, когда приходит один к Умару ибн аль-Хаттабу, а Умар аль-Хаттаб был халифа, и все знают строгость Умара ибн аль-Хаттаба, даже известен он своей строгостью, заходит домой, видит, что Умар ибн аль-Хаттаб играет с детьми, один на спине, другой не знаю, и ходит с ними по дому. Умар ибн аль-Хаттаб. Тот говорит: я когда захожу домой, каждый ребенок ищет себе угол, чтобы спрятаться от меня. Умар ибн аль-Хаттаб сказал: тогда я тебя сниму с должности. Потому что если милосердия нет у тебя к своим детям, милосердия к мусульманам у тебя не будет. Я сниму с тебя с должности. И тоже в плане охранения потомства и детей, то, что мы уже об этом сказали, это то, что Аллах Субханаху ва Тааля запретил те вещи, которые вредят и приводят к тому, что уже рождаемость в обществе снижается. Это запрещение прелюбодеяния, азина, это запрещение гомосексуализм, это запрещение алкоголя, кстати, потому что тоже не мали процент занимает алкоголь в причинности бесплодия. Поэтому мы должны это тоже знать. Значит, в этом выражается сохранение потомства у человека. Сохранение, я знаю, все ждут деньги. Денег человека. Аллах Субханаху ва Тааля и Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям тоже в этом плане, имею в виду ислам в этом плане, не игнорировал материальную сторону у человека. Поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям призвал нас к тому, чтобы мы работали. Вот призыв к работе, призыв к тому, чтобы мы трудились и зарабатывали, это во многих изречениях пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Во многих изречениях пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Из них, например, поистине любому из вас нарудит везинку дров и принести их на своей спине будет лучше, чем просить кого-нибудь. Имею в виду, даже если ничем заниматься не будешь, у тебя нет никакой работы, иди и собери. Чем ходить спросить людей, иди и собери везинку дров и продай. И это лучше. И в другом хадисе, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям увидел одного сподвижника, и у него руки с трещинами и так далее от работы, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, эти руки не попадут в ад. Эти руки не попадут в ад. От работы. Аллах Субханаху ва Тааля тоже в Коране мы видим многие законы и приказы Аллаха, которые именно организуют скажем, торговли и организуют вопросы, экономические вопросы в жизни человека. Мы видим в Коране не только аяты о намазе, мы видим в Коране аяты о торговле, мы видим аяты в Коране даже о заключении договора, когда мы берем долг друг у друга. Это в Коране написано, и это самый длинный аят Корана. Что мы должны делать, когда мы берем друг у друга долг? Аллах Субханаху ва Тааля об этом сказал. И в книгах фикха, кто читает фикха, мы видим отдельная глава в книгах фикха о торговлях и торговлях и отношениях между людьми во время торговли и в деньгах. Это в исламе существует специальная, и в книгах существует специальная глава. Аллах Субханаху ва Тааля также запретил расточительство в исламе. Аллах Субхану Тааля говорит в ая номер, в сура номер 17, ая 26 и 27, «И давай родственнику должную ему, и бедняку, и путнику, и не расточай безрассудно расточители братья шайтана». Расточители, это, конечно, о чем говорит? Это говорит о сохранении денег и о сохранении имуществ человека. И в одном хадисе Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, и Аллах ненавидел для вас, это пустые разговоры, قيل وقال, звучит на арабском, пустые разговоры, имею в виду терять время пустыми разговорами, бесполезными. Аллах ненавидел для вас пустые разговоры и потеря денег. Имею в виду, не охранить свои деньги, а потерять их беспричинно. Аллах, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, и Аллах ненавидит для вас это, чтобы вы свои деньги потеряли и свое имущество потеряли беспричинно. И то же самое, что Аллах Субханаху ва Тааля запрещает то, что приводит к потере денег у человека, это опять-таки это запрещение вещей, которые вредны для человека, и после наслаждения которыми человек будет платить еще больше и больше на лечение. Это в том числе алкоголь, это в том числе прелюбодеяние и так далее и тому подобное. И в конце это сохранение религии человека. Пятый, то, что, о чем мы говорим. Многие не обращают внимания на это. Несмотря на то, что мы живем в этой жизни, несмотря на то, что мы не имеем права игнорировать эту жизнь, но в конечном итоге мы должны знать, что наша жизнь не бесконечна. И рано или поздно мы умрем, и эта жизнь для нас – это временное пребывание. И то, что поможет нам после своей смерти, это только наша религия. Поэтому с этой даже, только с этой точки зрения мы должны обращать внимание на свою религию. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля, обращая внимание на такую идеологию, на то, чтобы человек всегда вспомнил, что его жизнь, в которой он сегодня, в котором мы сегодня живем, это временное пребывание. Это временное пребывание. И мы не должны забывать, что мы когда-то умрем, и когда-то мы будем нуждаться не в своем здоровье, не в своих деньгах, не в своих детях, а только в своей религии, в своей искренности перед Аллахом. И в этом плане много аятов Корана. Например, из сура номер 57, ая номер 20, в которой Аллах Субхану Та'аля говорит: «Знайте, что жизнь ближайшая забава и игра, и красование, и похвалба среди вас, и состязание во множестве имущества и детей наподобие дождя, растение от которого приводит в восторге неверных. Потом оно становится пожелтевшим, и потом бивает он соломой. А в последней, имею в виду, вот эта жизнь, как будто это трава, которая растет, а потом умирает. А что самое главное, Аллах Субхану Тааля говорит, а в последней, имею в виду, судный день, сильнее наказание и прощание от Аллаха и благословение. И жизнь ближняя, это только пользование обманчивой». Вот такая идеология все-таки не должна нас покидать. Но это не говорит о том, что мы должны бросать свою жизнь, потому что мы сказали о сохранении остальных четырех вещей. Поэтому нельзя считать, что я живу, и у меня смерть одна, как многие считают. Смерть одна, успевай наслаждаться. Смерть одна. Вот так не живет мусульманин. Мусульманин, наоборот, считает, что он временно бывает в этой жизни. И однажды Мухаммад салам сказал Ибн Умару: «Будь в этом мире таким, будто бы чужеземец или путник». Имею в виду, как будто ты то же самое, как мы приехали в Казан и когда-то уедем. А что я? Иногда даже я думаю, может быть, мне, ну, не знаю, вы скажете, какой он жадный человек. Может, мне купить очень красивую кровать. Потом я думаю, а как я унесу с собой в Ливан? Вот. То же самое здесь. То же самое здесь. Если ты думаешь, что здесь, в этой жизни, ты путник, значит, ты уходишь. Ты не будешь там какие-то, не знаю, что-то брать, который не пригодится тебе там. Правильно? Вот что имеется в виду. То если ты знаешь, что твоя жизнь, здесь ты проходящий. А проходящий, значит, чего стоит все это? Перед, по сравнению с той жизнью, в которой я буду жить вечно. Вот так тоже эта идеология, конечно, она нам нужна. И мы не должны забывать, что мы попадем, и мы выиграем, иншаллах, ту жизнь не своим здоровьем, не своими деньгами, не своими детьми, а своей религией. А наша религия не требует с нас бросать ни своего здоровья, ни своих детей, ни своих денег. Вот так, в такой идеологии мы живем. В такой идеологии мы живем. И опять-таки нам нужно сохранение религии, потому что, опять-таки, без этой религии мы не можем спокойно жить в этой жизни. Без этой религии мы не сможем знать, как правильно жить в этой жизни. Значит, нам религия даст убивать одним выстрелом двух зайцев. Потому что два зайца. Потому что мы знаем, что без религии даже в этой жизни спокойно я жить не могу. И без этой религии после смерти спокойно жить не могу. И отсюда нужно нам сохранение нашей религии. И как вы видите, что исходя из этого, мы видим, что Аллах Субханаху ва Тааля своей религии ислам Он сохраняет у нас все, что мы имеем. Они отдельные стороны в нашей жизни. Он сохраняет нам наш разум, наши дети, наше здоровье, наши деньги и нашу религию. И отсюда мы говорим, любой приказ, любой закон, любое запрещение или разрешение, исходящее от Аллаха, он именно направлен в эту сторону. И это, конечно, если о чем-то говорит, то именно говорит об этих двух именах, о которых мы сказали, имена Аллаха, что Он всезнающий и мудрый. И заканчивая свой разговор, я хочу сказать, для нас, мусульмане, должно быть достаточно услышать только, что Аллах сказал, чтобы выполнять. Веруя в том, что в этом есть и мудрость, и знание, они все происходят зря. Если у нас будет такая вера сильна, то тогда мы будем жить хорошо, иншаллах. Вот в прошлый раз задавали вопрос о том, в какой суре говорится о сират в судний день, проход через сират. Это говорится в сурат Марьям, сурат Марьям, ая 71-72. Ну там, конечно, вы прочтете, если вы не поймете, опять зададите вопрос, потому что там не напрямую говорится о сират, а по значению этих двух аятов, который Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям объяснил, мы поймем, что речь идет о сират, это дорога, которая ставится над адом в судний день. Можно прочитать? Если вам сложно читать, мне тем более. Что-то это что, сехр что ли? Такой скрепкий принесли, как будто там сехр. Может ли человек, хорошо знающий Коран, изгнать из человека, вселившегося в него джинна, и затем спросить у него, у джинна, где ты, где и как он в него вселился, или и так далее. Я не понял потом. Или вошел, или как вошел. Вообще, я, конечно, в начале моего разговора сказал о джиннах. И о том, что они перед верующим человеком бессильны, бессильны перед верующим человеком. И тот впечатление о джиннах, которое имеется у многих мусульман, что они, когда захотят, могут нам навредить, вот это неправильно. Но иногда смогут нас навредить. То же самое, как другой человек может иногда меня навредить. Мне навредить. Правильно? Человек, держащий пистолет, он может кого-то убивать. Но это не говорит о том, что он определяет жизнь людей. Правильно? Не по его. Но он может. Это все происходит по воле Аллаха, а не по воле самого человека. То же самое здесь. Когда речь идет о джиннах, да, они, джинны могут иногда навредить человека. Но никогда захотят. И мы перед джиннами это не какие-то бессильные рабы, которые очень уязвимы для джиннов. Мы сильнее джиннов. И Аллах Субханаху ва Та'аля указал нам уязвимость джиннов во многих местах. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, во многих хадисах говорил о том, как защитить себя от джиннов. И даже скажи бисмиллях, да самый большой джин не приблизится к тебе. Только бисмиллях скажи. Но ты ее скажи с верой. Ты ее скажи, что вот тебе, бисмиллях. И попробуй подходить. Но я не указал пальцами, думайте, я не пальцами ничего не сделал. А то некоторые смеялись. Скажи бисмиллях, и пусть попробует тебя навредить. Вышвырнется его голова, как говорится, да? Вот в этом плане я хочу сказать, что мы не должны до такой степени чувствовать. Но да, иногда бывает, что они могут и смогут навредить человека, и причем мусульманина. Это допустимо и бывает. Как другие люди могут друг друга навредить. И в этом тоже могут помочь, и может тебе помочь, человек богобоязненный. Богобоязненный человек. Что он, читав Коран, около тебя, поскольку джинни, именно те, которые вредят других, они не могут услышать Коран, им это вредно, им это мешает, и когда он тебе читает Коран, он мешает этому джинну. Это может быть. Но я хочу сказать, этот человек должен быть богобоязненным человеком. Это должен быть человек, не любой человек может этим делом заниматься. И мы не должны идти к любому человеку, чтобы он якобы вывел из нас джинни. И желательно, когда этим делом кто-то занимается, максимально придерживаться тем, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Они там, как некоторые делают, вот недавно один приходит с бумаги, там что-то написано, ля-ля, ба-ля, ша-ля-та-ля, на арабском языке. Он говорит, это мне дали, как будто там промокнуть надо, а потом пить, я не знаю что. Это ерунда. Вот эти методы, это однозначно не методы человека богобоязненного. Человек богобоязненный или сам тебе прочитает Коран, или тебе скажет, иди сам читай Коран. И поможет тебе, чтобы ты сам читал Коран. А не даст тебе какой-то, не знаю, шарлатанский рецепт, чтобы ты заварил его, а потом выпил, а потом не знаю куда, убил одну курицу. Есть такие рецепты еще странные. Иди убивай, иди. Вот я помню, одна дала такой рецепт. Иди прямо, не смотри назад. Увидишь первую собаку на улицу, ее убьешь, первую собаку. А потом ее мясо на четыре там, не знаю, доли, одну долю похоронишь, другую долю, не знаю, кому дашь, третью долю, ну это я не знаю, что, как сказать, в мечети я, в этих вещах, что они являются. Да, я подчеркиваю, завершая, джинни есть, мы верим в существование джиннов, мусульмане не сомневаются в этом, о них говорится в Коране, о них говорил Аллах Субхану Та'аля, джинни имеют определенные способности, которые превышает способности человека, но они не имеют власть над человеком, тем более верующим человеком. И человек, который читает Коран, человек, который говорит «Бисмиллях» с уверенностью, его вредить джинни не могут. А если, не дай Аллах, это случилось с кем-то, я советую все-таки сначала, не как голова заболела, идти в мечеть, только иди к врачу тоже. Не запрещено нам лечиться. Иди к врачу. Вдруг это опухоль. Иногда есть такой. У врача выясняй, что у тебя. И это я вам даю советы тех, которые я знаю, которые иногда лечат Кораном. Они не богобоязненный человек не возьмется за человеком, если его не смотрел врач, если ему врач не сказал, что я тебе помочь не могу. Когда врач говорит, у тебя, не дай Аллах, скажем, язва, это однозначно значит лекарствами лечи эту язву. Мусульманин в этом не является, скажем, только идеалистом. Аллах, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, вильна. И параллельно иди, потом, если ты видишь, что врачи не могут помочь, и тем более это какой-то непонятный диагноз, головная боль и непонятно откуда, иди тогда к богобоязненному человеку, не к любому, не к колдунам. Иди к богобоязненному человеку. И сам тоже не распускай руки. Не распускай руки. Потому что нам легко будет всегда идти, и чтобы кто-то прочитал мне. А самому прочитать лень. Сам читай тоже. Сам читай. Вот. Да, я еще повторю, такое явление есть. Вредительство джиннов, но это не как они захотят, и мы защищены от них, и мы сильнее их, иншаллах.
Поэтому воспевание о любви между мужчинами и женщинами это от шайтана?
Знаете, здесь вопрос говорит, любовь между мужчиной и женщиной это...
Воспевает поэт.
Воспевание, песню, петь, стихотворение. Ну, вообще-то, если этот поэт говорит своей жене, пожалуйста, или своей матери. Почему? Имею в виду, не категорически запрещено, если этот поэт говорит своей жене. Даже нам разрешено обмануть свои жены в этом плане. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, разрешено обмануть жены, имея в виду, ты скажешь, ты самая красивая. Хотя, конечно, она не самая красивая. Но тебе разрешено ей сказать, ты самая красивая на земле. Вот. Потому что ты этим укрепляешь любовь с ней. То же самое, если но сделать из этих поем, имею в виду то, что мы сегодня видим, и я не знаю, там какие-то слова, я насколько знаю, что это не разрешено. Аллаху а'лам. Мы на этом сегодня заканчиваем. В следующий раз тоже в 5 часов начинаем занятия и продолжаем, иншаллах, тему «Вера в Аллах». سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر